страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов в Москве. Доброе утро. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня 7 мая, во вторник, в передаче «По страницам Библии». Я сразу скажу, что сегодняшняя передача идет в записи. Мы записываем эту передачу заранее. Но мы получили ваши вчерашние отклики, и мы с удовольствием сегодня почитаем, потому что там много интересного. И также, если вы будете продолжать писать сегодня, я знаю, что вы будете продолжать писать, потому что тема сегодня такая, на которую, ну, невозможно не откликнуться. То есть вот я предполагаю, что откликов сегодня будет много. Вы можете писать нам через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, это группы «По страницам Библии», и через другие трансляции, где вы, или через другие группы, извините, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Вчера мы начали с вами с очень непростого вопроса. Что делать? Как избежать каких-то общих слов, каких-то общих рассуждений, когда человек страдает, когда происходят трагедии, когда происходят действительно тяжелые ситуации? И были от вас интересные комментарии, которые я хотел бы сначала прочитать и кое-что сказать в ответ на эти комментарии. Пишет Александра Данко. У меня мнение, что все плохое люди создают сами. Поэтому, когда что-то плохое происходит в жизни, справедливо или несправедливо, я научилась просто принимать. Поскольку мы живем в проклятом мире, справедливого в нашем мире пока немного. Как только это поняла, стало гораздо легче. Когда страхи накрывают, просто думаю, молюсь, общаюсь с людьми, которые поддерживают. Делаю психологическое упражнение «Свинка». Я все понял, Александра, кроме упражнения «Свинка». Я не знаю, что это такое. Если у вас будет возможность написать, напишите, пожалуйста. Не знаю, буду я об этом рассказывать в следующем эфире или нет, но, по крайней мере, чтобы мне знать, что такое «Свинка» и что это за психологическое упражнение, напишите, пожалуйста, об этом. Что же касается вот этого отношения, да, вы четко понимаете, что справедливого в мире немного. И это реальность. Это та реальность, которую действительно сейчас отрицать нельзя. На какое-то время мир действительно находится под властью греха, мир действительно находится под властью сатаны, и сделать с этим мы с вами ничего не можем. Но ключевое слово или ключевая фраза здесь «мы с вами». Потому что Христос победил. Потому что победа уже одержана. И вот когда вы говорите о том, чтобы не сопротивляться несправедливости, о том, чтобы, ну, как-то вот привыкнуть, так оно есть и все. Вот тут есть одна очень важная вещь. Все-таки несправедливости сопротивляться можно и нужно. Словом Иисуса Христа, делом Христовым. Ну, вот, например, смотрите, человека несправедливо обидели, и вы понимаете, что несправедливость этой обиды вы не исправите. Но, по крайней мере, поддержать человека вы можете. По крайней мере, не добавлять дров туда-туда, на тот костер, в который дров и так много уже кинули, вы можете. Потому что иначе, понимаете, Александр, я отлично понимаю, из чего вы исходите, когда говорите о том, что, ну вот, да, я молюсь, я читаю и так далее. Вот, но при этом ведь получается, что мы не поддерживаем других людей. А Господь призвал нас для того, чтобы проповедовать Его Слово. И то, что происходит в этом мире, даже то тяжелое, что происходит в этом мире, дает нам возможность для такой проповеди. Другое дело, что проповедь эта должна быть уместной, а должна соответствовать ситуации. А наше дело не просто говорить и не просто делать, но говорить и делать так, как Он нас к этому ведет. Вот тогда оно начинает действительно иметь смысл. Я знаю истории, я думаю, что вы немало знаете также этих историй, когда люди в несправедливости, в испытании обращаются к Богу, потому что их к Богу приводят другие христиане. Вот все отвернулись от человека, все оставили человека, никто не доверяет человеку, а христианин или христиане не отвернулись, не оставили. Продолжают доверять, хотя и говорят искренне, честно, откровенно, что вот с Божьей точки зрения, с точки зрения Божьего Слова, в жизни этого человека не так. Это не просто уйти в сторону. Нет. Тут важно действительно участвовать в жизни этого мира, но участвовать так, как хочет Господь. Галина Зимчихина пишет, в Библии написано, когда закончились дни плача. Значит, сам Господь плакал. И да, действительно, мы читаем, например, в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 35 стих, как раз об этом. «Приобнять вместе, поплакать, помолчать вместе», пишет Галина. «Просто побыть с человеком без вопросов, молиться о человеке, чтобы сердце его исцелилось от скорби. Мне это помогло. Продолжать жить, служить людям и Господу, бодрствовать, помочь служить». Вот Галина... Да, тут потом у нас будет комментарий, мы дойдем до этого комментария, когда человек скажет интересные слова, один из наших слушателей скажет интересные слова, он скажет, иногда о Боге нужно помолчать. И понимать эти слова можно по-разному. И вот одно из пониманий этих слов, самое прямое, что называется, понимание, да, помолчать о Боге, да, помолчать и таким образом, чтобы это молчание было красноречиво, чтобы это молчание говорило само за себя, помолчать о Боге. Действительно, иногда мы много говорим. Есть время говорить, есть момент, когда нужно говорить, есть время помолчать, есть время послушать. И это слушание действительно многого-многого стоит. Что у нас тут дальше интересно? Пишет Вячеслав. «Зачем дела дьявола приписывать Богу?» Вот тут интересная история. Вячеслав, потому что Бог дает, временно дает дьяволу возможность делать страшные вещи. То есть мы не приписываем дела дьявола Богу, и никто не собирается это делать. Ну, например, Бог не убивает людей. Убийца – это дьявол. Он убийца от начала. И Иисус об этом говорит. Мы об этом читали, например, в Евангелии от Иоанна, что дьявол, сатана изначально человек-убийца. Мы ни в коем случае не можем и не должны, и не имеем права приписывать это Богу. Вопрос был не об этом. Вопрос был о том, что с этим делать, как относиться к таким ситуациям и как людям в таких ситуациях помогать. Лариса Лютова пишет, «Я теряюсь в таких случаях, не знаю, что сказать. Все слова бессильны. Сама была в ситуации, когда никакие слова не нужны были». Вот, Лариса, вы озвучили принципиально важную вещь. Все слова бессильны. То есть наши человеческие слова реально бессильны. Значит, вам нужна сила. Вы почувствовали необходимость некой силы. И вот эта сила, она у Бога. Другого источника этой силы, другого места для того, чтобы обрести эту силу, просто нет. Значит, когда вы говорите все слова бессильны, дай аминь. И вот тут начинается молитва. Господи, дай, пожалуйста, силу Святого Духа Твою. Молю Тебя о том, чтобы Ты дал мне сейчас, ну, во-первых, мудрость сказать или промолчать. Если сказать, то что? Если промолчать, то как? Ведь промолчать тоже можно по-разному. Ну и дальше, Господи, помоги мне понять, как мне быть, помоги мне понять, что мне с этим делать. И действительно, дай силу и для того, чтобы другим помочь, и для того, чтобы самому справиться. Потому что такие ситуации, они ведь на самом деле очень и очень выхолащивают. Они приводят к тому, что человек действительно может впасть в смятение. И знаете... Вот исходя из того, о чем вы, Лариса, пишете, один из принципов, да, когда мы впадаем в смятение, лучше всего прийти к Богу в молитве. Вот этот самый момент, момент, когда вы ощущаете приход смятения, именно этот момент, когда есть смысл прийти и обратиться к Богу в молитве. Татьяна Кривоносова пишет, «Бывают, что и не нужны слова». Но, опять же, вера от слышания. Я все-таки думаю, Татьяна, что рано или поздно время для слов должно быть. Вот когда мы говорим «не нужны слова», это какое-то время. И вот это время молчать. Но будет время говорить. Именно потому, о чем вы совершенно справедливо вспомнили, совершенно справедливо сказали, о том, что вера от слышания. Так, Виктор пишет, Виктор Стрельников. Мне кажется, важны не слова, а личное присутствие рядом. А порой молчание больше помогает, чем многословие. Мы с вами еще дойдем, уже после майских праздников, мы с вами дойдем до второго послания к Коринфянам. И вот тогда мы с вами будем читать первую и вторую главы второго послания к Коринфянам, Виктор, в которых подробно говорится об утешении. Что такое утешение и как Бог утешает? Я знаю, что нынче не любят спойлеры. Нынче вот хочется, чтобы интрига была доведена до конца. Но я не думаю, что к Библии это понятие спойлер настолько применимо. Поэтому скажу. Мы с вами увидим слово «утешение». И мы получаем утешение для того, чтобы иметь возможность утешать других. И тогда возникает вопрос, а что такое утешение? Как оно устроено? Как оно работает? Так вот, в Священном Писании «утешаю», вот этот глагол «утешаю», это греческий глагол «паракалео». «Паракалео» буквально значит «иду рядом» или «зову», «призван, чтобы быть рядом». А «параклит», «идущий рядом» – это Святой Дух. Так вот, вы только что своим письмом, своей репликой ухватили самую суть утешения. Утешать – это действительно идти рядом. Тогда возникает и это присутствие, тогда возникает и возможность соучастия, сопричастности и сочувствия. И тогда, кстати говоря, разрушиваются вот эти частые картинки. Ну, ведь утешение вот тоже порой рисуют так вот, знаете, слащаво. Да, конечно, это тоже может быть утешением подуть на коленку ребенка, которую этот ребенок ссадил. И вот эта ссадина перестает болеть или начинает меньше болеть. Ребенок понимает, что родители любят его. Конечно, это утешение, несомненно. Но это лишь часть утешения. А корень утешения, смысл утешения как раз и заключается в том, чтобы идти рядом, быть рядом с человеком в той ситуации, в которой он находится. Кстати, находясь рядом с человеком, мы также получаем возможность говорить ему Евангелие, возвещать ему благую весть и словом, и делом. Такая возможность у нас тогда гораздо больше, чем если бы мы просто, ну, знаете, приходили, уходили и были рядом такими наскоками. То есть призванный, чтобы идти рядом. Это очень важно и важно, очень важная вещь. Пишет Ксения Юшманова. Написано, что через скорби человек идет к Богу. Да, но скажите об этом женщине, которая потеряла ребенка. Вот, понимаете, какая вещь? Это абсолютно верная штука. Но почему порой люди через скорби приходят к Богу, а другие начинают отворачиваться от Бога? У кого-то сердце смягчается, у кого-то оно становится еще более жестким, еще более твердым. Разные богословы на этот вопрос «почему?» отвечают по-разному, вычленяя разные, различные моменты. Это Божие призвание, это человеческий ответ. Это огромный вопрос о взаимоотношении, соотношении между Божьим призванием и человеческим ответом. Но вот эта проблема существует. То есть один человек приходит к Богу, другой человек начинает оскорбляться и начинает от Бога уходить. Дальше пишет Ксения. И что значит радостно доносить Слово Божие? Радость от присутствия Духа Святого бывает до слез и даже навзрыд. Да, согласен, когда мы говорим о слезах радости. Абсолютно согласен. Вот, но опять-таки, ведь любой человек чувствует, что происходит. Это слезы печали или слезы радости? Понимаете, это наше отношение. Что значит радостно доносить Слово Божие? Да, в благодарности Богу. Да, возможно, со слезами. Мы подходим к празднованию Дня Победы, а это праздник со слезами на глазах. Но это радость, да, радость со слезами на глазах, больше того. То есть есть и то, и другое. Но все же наличие слез, но ведь не определяющий фактор. Радость от грусти какими-то другими вещами отделяется, а не только наличием или отсутствием слез. Вот, Лариса продолжает. И, кстати говоря, вот это вопрос об утешении. В таких ситуациях начинаешь чувствовать, что ты не одна. Это не о людях, они вокруг. Внутренне не одна. То есть, вот, да, это то, Лариса, о чем мы с вами будем читать, когда дойдем до второго послания к Коринфянам. Это Бог, который с нами. Это Христос, который идет вместе с нами. Дух Святой, Параклит, который идет вместе с нами. Пишет слушатель, скорби у каждого по-разному случаются. Надо принять это и понять на себе. Тут интересный момент, потому что вы пишете сначала, у каждого по-разному случаются, или у всех по-разному, но потом принять и понять на себе. Понять скорее то, что другой человек может скорбеть не так, как вы. Вот заставить всех одинаково скорбеть – это нереально. Да, у другого человека проявление скорби может быть действительно не таким, как у вас. «Нельзя утешить», – пишет Лариса. «Поддержать можно присутствием, словами. Я рядом». Ну, тут опять эта история. Смотрите, Лариса, мы часто чувствуем или думаем, мы часто думаем, что утешить – это значит, ну вот, чтобы он больше не плакал, чтобы он больше не горевал. А здесь есть важный вопрос. Когда мы так утешаем, мы утешаем почему? Мы утешаем зачем? А для того, чтобы человек действительно чувствовал себя лучше? Или для того, чтобы нам не было так тяжело, потому как вот рядом с нами горюют, нам это неприятно. Давай я тебя утешу, ты только больше не плачь, потому что когда ты плачешь, мне самому больно. Но это не утешение, это что-то другое. Бог действительно утешает своим присутствием. И человек может... Сейчас скажу такую вещь, она может показаться странной, но все же я ее озвучу. Человек может плакать, человек может переживать, но при этом испытывать утешение. Вот смотрите, есть слезы безутешные, слезы человека, который чувствует, что все плохо, что все тяжело. Это с одной стороны. А с другой стороны, слезы, да, слезы, человек все равно плачет, все равно переживает, ему все равно тяжело, но он чувствует себя утешенным. То есть ему надо поплакать, ему важно излить это в молитве, излить это слезами, в конце концов. Но через это приходит утешение. То есть, вот если мы понимаем так, что утешить – это значит сделать так, чтобы человек не плакал или не горевал, то я думаю, мы с вами не поняли, что такое утешение. Утешение – гораздо более серьезная и более глубокая вещь. Виктор пишет, о Боге иногда нужно просто молчать. Возможно, я не прав, но человек может всю вину возложить на Бога и навсегда уйти от Него. Это очень тонкая грань. Да, Виктор, вот это та ситуация, та история, которая действительно требует присутствия Святого Духа. Грань действительно тонкая. Лариса пишет по поводу этой грани и того, что человек испытывает. Боль, ужас, любое слово при этом или не воспринимается, или отзывается неприятием. Если эту грань переступили, если мы не поняли, как это все работает. Абсолютно точно. «Почему не говорите о Духе Святом?» – пишет Надежда. «Он подскажет, что сказать и когда. И если решит утешать, то наша задача – послушать Господа. Любовь Господа жертвенна. Люди не смогут так любить без Бога». Абсолютно точно. И о Духе Святом мы сегодня говорили, и говорили очень подробно, именно потому, что без Духа Святого никакого утешения невозможно. Именно потому, что даже по корню самого слова, мы с вами сегодня об этом тоже говорили, утешать – это вот идти рядом или быть призванным рядом, Это тот же корень, то же слово, которое используется, когда речь идет о Святом Духе. Сегодня у нас непростая беседа. Сегодня 14 глава 1 послания к Коринфянам. И я хотел бы, чтобы мы с вами послушали и почитали вместе Священное Писание. Я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я предполагаю, что у вас будут вопросы, комментарии. Завтра мы тоже выходим в записи. У нас есть еще письма, которые мы специально оставили на завтра. Ну, а в понедельник, уже после праздников, ваши комментарии мы обязательно прочитаем. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты утешаешь нас, за то, что Ты направляешь нас. Мы молим Тебя, Господи, открывай нам Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 504-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в одной из самых противоречивых глав Священного Писания. Это первое послание к Коринфянам, 14 глава. Мы с вами говорили о любви. Я хочу напомнить, что любовь – это не дар Святого Духа. Это часть плода Святого Духа. То есть дары Святого Духа у всех разные. И он может быть, этот дар, его может не быть. То есть у каждого человека есть какой-то дар, но не один и тот же. А вот плод Святого Духа присутствует у всех. И как-то мы разговаривали с одним человеком, который мне говорил, ну, мне, наверное, не дан этот дар любви. Я никого не люблю особенно, но вот другие дары у меня есть. Не-не-не, любовь – это не дар. Любовь – это плод Святого Духа, и все, что делается дальше, все дары проявляются в любви, в сфере, если хотите, любви. Первый стих 14 главы. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Иными словами, стремление к духовным дарам – это вполне нормальная история, и никаких проблем нет, когда человек молится о том, чтобы были духовные дары и чтобы укрепляться в этих духовных дарах. Я помню, как просил Господа: «Господи, дай мне возможность заниматься служением». Я хотел заниматься служением, я только не знал, как это будет выглядеть и куда конкретно меня Господь приведет. Вот здесь об этом, но при этом также достигайте любви. То есть, да, и в любви нам также надо возрастать. А дальше начинается разговор об использовании даров в церкви. Только что апостол Павел сказал о том, что вот стремитесь к тому, чтобы пророчествовать. И второй стих. «Ибо кто говорит на языке», а слово «незнакомое» в русском переводе набрано курсивом, в оригинале его не было. «Ибо кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Итак, прежде всего, Бог дает нам самые разные дары для того, чтобы поддерживать единство церкви в многообразии. Бог дает нам разные дары для того, чтобы укреплялась церковь. Я напомню, что дары даны для пользы церкви прежде всего, а не для пользы конкретного человека. То есть вы получили дар, соответственно, и используйте, пожалуйста, этот дар для служения церкви. Павел хочет, чтобы все христиане пророчествовали. И я здесь на самом деле скажу вещь, которая, может быть, кому-то не понравится, но все же. Вот пророчество, когда мы читаем о пророчестве, я знаю, что не все с этим согласятся, но пророчество – это все-таки эквивалент современной проповеди. То есть пророчество как возможность сказать Слово Божие, говорить Слово Божие и говорить его с Божьим авторитетом. Авторитет, естественно, не свой, авторитет взят у Бога. Почему я так говорю, почему я на этом настаиваю? Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы узнаем о целых школах пророков. То есть пророков было довольно много. Пишущие пророки – это лишь часть того пророческого служения, которое существовало в Ветхом Завете. И вот это очень и очень важно. Пророки основывали свое слово на том, что до них было сказано в Священном Писании. Ну, например, прочитайте, пожалуйста, Второзаконие 27, 28 и следующие главы. Прочитайте о тех благословениях, которые Бог обещает Израилю, о тех проклятиях, о тех серьезных проблемах, которые Бог обещает Израилю, и о том, в каком случае будет первое, в случае послушания, и второе, в случае непослушания. Прочитайте внимательно эти фрагменты, а потом прочитайте пророков. Да, ветхозаветных пророков, ну, хотя бы несколько книг, так называемых малых пророков, вы увидите поразительную вещь. Вы увидите, что пророки применяют к современной ситуации те слова, которые они получили от Моисея, те слова, которые они читали в законе. Пророки фактически становятся проповедниками, которые перебрасывают мостик между Божьим Словом и современной ситуацией. Вот я понимаю, что у многих христиан есть несколько другое определение пророчества. Пророчество как возможность говорить будущее, пророчество как возможность просто подходить к человеку и говорить ему от имени Бога, так говорит Господь, ты должен, не знаю, бросить эту работу, или ты должен сделать то-то, то-то. Я все-таки считаю, что в данном контексте пророчество скорее сродни проповеди Божьего Слова. Но, естественно, всякая проповедь Божьего Слова включает и эти элементы обличения. Проповедуя Божье Слово, мы в любом случае будем и обличаемы сами, и Бог через нас также будет обличать других людей. Что же касается языков, апостол Павел говорит, что пророчество лучше, чем говорение на языках. Это сразу помогает нам завершить всякие разговоры о том, что вот человек должен обязательно заговорить на языках, если он спасен. Не должен, не обязательно, потому что каждый получает свои дары. Что же касается гласолалии, явление, когда люди говорят на не просто незнакомых, но особых ангельских языках. Знаете, я стою на позиции, что языки, о которых говорится в 14 главе 1 послания к Коринфянам, это действительно незнакомые языки, но это языки народов, которые существуют. Это не что-то особое, что-то ангельское. Более того, серьезный разговор о говорении на языках мы находим только в двух случаях. Во-первых, в Деяниях апостолов. Всякий раз, когда Евангелие распространяется в новые регионы, мы читаем о говорении на языках. Во-вторых, в первом послании к Коринфянам. Но Коринфская церковь далеко не была духовной, какой-то продвинутой церковью. Некоторые церкви, практикующие говорение на языках и уделяющие ему особое внимание, считают себя более продвинутыми, чем другие христиане. Посмотрите, однако, на проблемы, которые были в Коринфской церкви. Ее уж никак нельзя было назвать более духовной. И апостол Павел говорит им, да, языки действительно существуют, но есть и определенные рамки, в которых эти языки используются. Шестой стих. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Иными словами, вот апостол Павел говорит, я приду к вам и начну вам, например, вещать по-арамейски. А у вас арамейского языка никто не понимает. Вот я сегодня приду в русскоязычную церковь и начну говорить по-английски. Ну или по-китайски, или на любом другом языке, которого здесь не понимают. Какую пользу я вам принесу? И апостол Павел приводит аналогии. И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Тут достаточно простая такая аналогия, хотя она иногда от нас ускользает. В игре на музыкальном инструменте важна мелодия. Если просто начать дуть в трубу, то не будет понятно, что это за мелодия. А мелодия, которую играли на трубе, имела, как мы помним, большое значение. То же самое и насчет гуслей. Представьте себе ребенка, который подходит к фортепиано и начинает барабанить по клавишам. Это не игра на музыкальном инструменте. Это что-то нечленораздельное. Апостол Павел говорит, что для человека очень важна эта членораздельность, эта понятность. 9 стих. «Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире? И ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». Я хочу обратить ваше внимание здесь вот на какую деталь. Она, с моей точки зрения, очень важна. Апостол Павел, говоря о языках вот в этих стихах, исходит из того, что любое слово, которое говорится на каком-то незнакомом языке, должно быть кому-то понятным. Вот любое. Апостол Павел не говорит о том, что есть такие слова, которых никто из людей в принципе не поймет. Вся его аналогия построена на том, что если мы говорим на каком-то языке, должен быть человек, который готов и может нас на этом языке услышать. У меня была знакомая, которая изучала один из восточных языков, но большинство людей, которые читали ее ВКонтакте, не владели этим языком. По-моему, даже ВКонтакте никто не владел, вот из ее друзей никто не владел этим языком. А она начала писать статусы на этом языке. И вроде бы статусы даже были хорошие, интересные. Наверное, даже можно было переводчиком воспользоваться для того, чтобы прочитать. Но люди не воспользовались и стали на нее ворчать. Говорили, зачем ты нашу ленту засоряешь? Мы тут ничего не понимаем. Их можно, конечно, упрекать за то, что они не посмотрели перевод. Но надо ли упрекать? Именно об этом и говорит апостол Павел. Если я говорю, то это должно быть понятным. Если это непонятно другим людям, то, может быть, есть смысл помолчать. 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Это опять та же история по поводу пользы даров для церкви. Апостол Павел это повторяет снова и снова. Знаете почему? Потому что христиане начинают хвастаться друг перед другом, даже если не озвучивают это вслух, то уж, по крайней мере, зачастую думают о том, что «Ой, я такой классный, я такой крутой, у меня столько даров, я такой одаренный». А оно не для нас. Оно для Церкви Божией. 13 стих. «А потому, говорящий на языке, молись о даре истолкования». Иными словами, чтобы ты мог сам объяснить, чтобы ты мог сам это перевести. Кстати, интересный момент, как человек мог говорить на незнакомом языке и при этом не иметь дара истолкования. Я все-таки считаю, что да, вот здесь был этот чудесный такой элемент. А миссионеры, апостолы действительно получали чудесную способность доносить слово на незнакомом языке, на языке, который они никогда не изучали. Для того, чтобы истолковать это, рядом должен был находиться человек, который знает этот язык. Между прочим, такие истории есть и в современной церкви. Я не могу подтвердить их, но рассказы об этом есть, когда человек попадает в ситуацию, где действительно нужен язык, который этот человек никогда не учил. И он получает, чудесным образом получает дар этого языка. Хотя гораздо чаще бывает по-другому. Бывает так, что человек учит. Ну, кто-то выучивает, кто-то так и не выучивает. 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь». Тут, кстати, есть еще одна вещь. Дело в том, что образованные люди, просвещенные люди того времени, знали несколько языков. Тот же апостол Павел мог говорить и писать как на греческом, так и на арамейском, и, я думаю, на еврейском языке, и, скорее всего, на латыни, то есть 3 или 4 языка у него точно было. Простолюдин, именно это слово появляется здесь, в 16 стихе, обычно такого лингвистического образования не имел. И если бы Павел вдруг начал проповедовать на арамейском языке, для Павла это могло бы быть и хорошо, и полезно, и приятно. В конце концов, это язык его детства, это язык, с которым он вырос. Но он не будет этого делать, зная, что его не поймут, зная, что его не услышат, зная, что на эту молитву никто не сможет сказать «Аминь».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Это опять, между прочим, друзья мои, возвращение к мысли о заботе друг о друге. Мы любим Бога, мы служим Богу, но при этом мы вместе, мы в Церкви Христовой. И нужно думать не только о себе, но о других людях. Замечательно дальше. 18 стих. «Благодарю Бога моего. Я более всех вас говорю языками. Но в Церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на языке». Один проповедник, который также был известным переводчиком, сказал одну интересную вещь, которая, ну вот, я это понимаю, потому что я тоже с этим сталкиваюсь. Иногда говорят, как же, вот чувствами, языки, умом, это пророчество. Почему такая грань? Почему апостол Павел говорит, я бы хотел сказать просто умом ради других? И вот этот проповедник рассказывал, он говорит, я вырос в Мексике, мой родной язык испанский, в его мексиканском или латиноамериканском варианте. И всякий раз, когда я хочу просто молиться от всего сердца, я буду молиться на испанском языке. И не просто на испанском, а именно в этом мексиканском варианте. И он говорит, я езжу по самым разным странам мира. Я бывал на всех континентах, и я владею несколькими языками. Один из этих языков – французский. И вот он говорит, я приезжаю во франкофонную или франкоязычную часть Африки. И я в церкви. И я понимаю вот этот выбор, о котором говорит апостол Павел. Мне говорят: брат, помолись. Или: брат, скажи слово. И меня переполняют чувства. И чувствами моими я готов молиться на моем языке. Он говорит: тут я обуздываю себя, я включаю разум, я говорю по-французски, я молюсь на французском языке. Как, кстати, и апостол Павел, который хотел бы говорить, может быть, на языках незнакомых, на языках, которые не понимают его слушатели, ну, потому что эти языки для него близки. Круто, он говорит по-арамейски. А он, понимаете, в Коринфе должен по-гречески изъясняться. И здесь приходится включать ум, приходится подбирать слова. Это одна из грань понимания того, что происходит в 14 главе. Не часто обращают на это внимание, но я думаю, это вполне осмысленная вещь. 20 стих. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда они послушают меня, говорит Господь». Итак, языки — суть знамени не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Ну или в другом переводе, что вы сумасшедшие. Кстати, да, друзья, нас, христиан, часто называют сумасшедшими. Поэтому добавлять вот к этому арсеналу случаев, я думаю, уж точно не стоит. 24 стих. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог». То есть человек приходит, а мы рассказываем, знаете, как одна девушка сказала мне, она говорит: пастор, вы тут рассказывали, откуда вы знали меня, откуда вы знали мою жизнь? Я говорю: девушка, я вас первый раз вижу. Но Бог знал. Она говорит: значит, Бог велик. Вот о чем рассуждает здесь апостол Павел. 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на языке, говорите двое или много трое, и то порознь. А один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Вот, кстати, даже если вы все-таки стоите на позиции о том, что языки — это особые языки, ангельские языки, вот даже если вы на этой позиции стоите, апостол Павел здесь очень четко говорит, как должно практиковаться говорение на языках в церкви. Нет истолкователя — значит, не будет и говорения на языках. Кстати, вспоминается мне один эпизод. Я не буду его комментировать, просто расскажу. На одну встречу христианскую, где были христиане, говорящие на языках, пришел католик. И этот католик смотрит, все что-то говорят. И начал говорить. А начал он на самом деле просто по памяти читать мессу на латинском языке. И месса на латинском языке — это текст известный. Кто-то вот говорит: а у меня дар толкования. И начинает типа переводить на свой национальный язык то, что говорил этот католик. Но переводит абсолютно не то, что было сказано. Католик говорит: не-не, ребят, я тут мессу на латыни читаю. Что вы чушь-то порите? Как на него обиделись. Мне рассказывали, что его выгнали с этой встречи и настоятельно попросили больше там не показываться. Понимаете, если мы утверждаем, что у нас есть дары, то важно быть честным перед Богом. 29 стих. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». Вот это вопрос о порядке. 33 стих. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых». В Коринфской церкви люди начинали гордиться друг перед другом, перекрикивать друг друга. Апостол Павел говорит, что в церкви должен быть порядок. А вот дальше интересная штука. 34 стих. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви». По поводу этого есть разные варианты, есть разное понимание. Скажу о том, как я понимаю этот фрагмент, и я в этом не одинок. Но скажу также, что есть немало людей, которые понимают его иначе. Мы с этими людьми не будем спорить, я надеюсь. Когда апостол Павел говорит, жены в церквях да молчат, он имеет в виду совершенно конкретную вещь. Они не должны говорить на языках. Почему я говорю так? А вот 11 глава, 5 стих. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову». То есть жена какая? Молящаяся и пророчествующая. Значит, она может молиться. Значит, она может пророчествовать. Причем 11 глава говорит о молитве и пророчестве в контексте церкви. Это не про то, что женщина в церкви должна заткнуться, извините за выражение. Это про то, что есть определенные ограничения. Скорее всего, в Коринфской церкви женщины были действительно слишком шумные, слишком активные. И апостол Павел говорит, так, слушайте, хватит. Между прочим, так называемое движение языков, современное движение языков, знаете, если убрать из этого движения женщин, и они бы замолчали, мне кажется, тогда движение это на три четверти иссякло бы. Речь идет не о том, что женщина в принципе должна молчать. Речь идет о том, что от женщин действительно зачастую бывает очень много пустого, бесполезного шума. Маленький пример. Две женщины поссорились, причем поссорились шумно, прилюдно. У каждой из них, слава Богу, был благочестивый муж. Вот это очень важно. Потому что у многих сегодня благочестивого мужа нет. Каждая из них пришла домой, они побеседовали с мужьями, они успокоились, они помолились. На следующий день они встречаются, и каждый из них говорит другой примерно одно и то же. «Извини, пожалуйста, я вот как-то переволновалась, я наговорила лишнего. Прости меня». Понимаете, женщина так устроена Богом, что она более эмоциональна. Я не хочу никого обижать, я не хочу никого оскорблять. Но апостол Павел продолжает. «Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло?» Иными словами, а что, кроме вас никто ничего не понимает, что ли? «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет». Ну, как бы я не смогу ничего по этому поводу сделать, ничего изменить. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Вот этой мыслью он завершает о благопристойности, о чинности. Я думаю, этой мыслью мы сегодня и завершим. Кстати, если у кого-то возникнет желание в комментариях устроить бучу, Помните эти слова? Все должно быть благопристойно и чинно. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.